Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. 278-96-41. По этому номеру телефона ваши вопросы на юридическую тематику попадают к нам в программу. Сегодня на них будет отвечать частно практикующий юрист Олег Попов. Олег, добрый день!
Мария, добрый день! Уважаемые слушатели, добрый день! Очень хороший объемный вопрос. Обратите внимание, как ведут себя банки. Как они ведут себя до того, как вы взяли кредит, и как они ведут себя после того, как у вас какие-то проблемы возникают. А смотрите, банки включают очень много эмоций, когда пытаются вытащить долги из своих клиентов. И эти эмоции не должны вам вредить. Вот слушатель абсолютно правильно говорит, рассуждает о том, что у него, первое, ухудшилась финансовая ситуация, и он это может подтвердить. В соответствии с законодательством, которое сейчас в Российской Федерации действует, если доход снизился на 30%, вот это ключевая цифра, на 30%, не на 50%, не в два раза, на 30%, и это можно документальной справкой из бухгалтерии подтвердить, то есть это доход белый. Мы не говорим про серые зарплаты, да, их никак не подтвердить, черные зарплаты, мы говорим о белых доходах. Действительно, наш слушатель поменял профессию, что-то у него там уменьшились доходы, у него проблемы начались, берет справку у старого работодателя, ну, при увольнении старый работодатель обязан дать справку о доходах человеку, который увольняется. Угу. Он берет эту справку, он берет вторую справку с нового места работы, где показывает, что у него действительно уменьшение более чем на 30% доходов. Эти справки он прикладывает к заявлению, которое пишет в банк. Не надо эмоций, не надо коллектора. Коллекторы тоже сейчас, времена изменились. Те эпохи, когда в подъезде писали надписи, на дверях писали надписи «Здесь живет должник», за это привлекают к ответственности. Очень серьезная ответственность. И поэтому эти пугалки про коллекторов, про продажу долга пусть оставят. Право у слушателя на кредитные каникулы есть по действующему законодательству. Можно отсрочку выплат, то есть вообще не платить в течение 6 месяцев. Но нужно написать заявление, нужно приложить справки документально подтверждающие, что уменьшился доход. Это первое, уменьшение дохода. Второй момент, на который обращает внимание слушатель. Ему говорят, ну, видимо, в банке говорят, может быть, и там кто-то из коллег говорит, возьми там другой займ. Часто вот под влиянием эмоций вот этих, разогреваются эмоции, да, коллекторы придут, там звонки будут и так
страшно
далее.
Страшно немного,
да,
становится.
И здесь очень многие, это практика пока показывает, совершают большую, я бы сказал, даже иногда трагическую ошибку, они обращаются в микрокредитные организации, где бешеные, это даже не кредитные организации, это ростовщический бизнес, который даже в средневековой Европе запрещался, у нас процветает, к сожалению. Вот, и здесь будет ошибка. Отключаем эмоции, идем, пишем заявление, заходим в банк просто, да, находим какого-то сотрудника. Они все формы документов должны предоставить. Нет, на сайте банка обязательно это есть. Большинство банков, в Сбербанке, например, заявление можно подать вообще онлайн даже. Это не такая большая проблема. И здесь делают акцент, что у тебя маленький долг, если бы большой был долг, а здесь возьми там займ какой-то. Не надо этого делать. А закон определяет верхний потолок кредита. Например, по ипотеке это 3 миллиона рублей. Ну, для Москвы и Санкт-Петербурга это, как всегда, там другие цифры. Вот если взял 3 миллиона рублей, да, там, тогда можно, больше уже нельзя. Больше уже нельзя. По автокредитам 700 тысяч рублей, верхний потолок. По потребительским кредитам 300 тысяч, верхний потолок. Здесь мы видим, что это, видимо, был потребительский кредит на приобретение телевизора. Но нижний потолок, сколько долго осталось, закон не регулирует.
Но закон-то не регулирует, просто банки даже при наличии документов, заявлений, они просто берут и говорят, что нет, мы вам не предоставим, все, отказ в реструктуризации долга.
Как бы юристы
говорят. То есть как бы право-то есть, конечно, но на практике никто не дает им пользоваться.
Ну, здесь опять мы приходим к тому очень важному моменту. Надо отстаивать свои права. Спокойно, без эмоций. А, пойду в этом микрокредит возьму. Да не решает это проблем. Пишите заявление, фиксируйте это все, оспаривайте. Над банками есть контролирующие организации. В конце концов, у нас есть универсальное око государева, то, что называется прокуратура. Все эти вещи можно оспарить. Закон дает право. И этим правом надо пользоваться. Поэтому вот мне нравится, как рассуждает наш автор вот этого звонка. Он правильно понимает, что у него есть это право, и ему нужно его отстаивать.
То есть берем соответствующие справки, да, идем в банк, пишем заявление на реструктуризацию, ну или на отсрочку. Ну,
совершенно
а вообще
верно.
Банк имеет право в суд пойти с такой суммой?
Нет, он должен рассмотреть. Ну, если не платится кредит, то есть перестали, конечно, он может взыскать в судебном порядке, он может действительно продать коллекторской организации эти долги, это его право. Но если есть обращение, да, заявление, то, например, просто в судебном инстанции, когда в суд придут, должник скажет: я обращался за моим правом воспользоваться на отсрочку. Вот мне закон дает 6 месяцев каникул. Поэтому я наведу порядки в своей финансовой жизни и все расплачусь. При этом даже вот наличие вот этих каникул, кредитных каникул, они не портят кредитную историю. Знаете, боятся просрочка, она портит кредитную историю. А наличие каникул не портят. Это не отражается как такой негативный фактор при получении следующих кредитов. Это очень важный момент.
Ну и еще иногда вот тут такой есть аспект, что банк требует вернуть всю сумму, ну или, допустим, когда вот снижаются доходы, люди платят, там, допустим, не 100% от суммы, а там процентов 20-30, там 60, что если вот с этим потом также прийти в суд и сказать, что в смысле я не плачу, у меня вот я как бы потихоньку...
Это немножко другой механизм, да. Да, это очень правильное замечание. Это другой механизм, это называется механизм реструктуризации долга. Когда мы понимаем, что я не могу платить, вот в месяц мне нужно было 10 тысяч платить, я сейчас не могу, но я готов платить по 7 тысяч или там 5 тысяч.
Нет, если это без участия банка.
Нет,
то есть
если
я сам, вот, ой, извините, у меня тут...
К сожалению, не выплатил.
Это будет уже просрочка.
Это будет нарушение, это будет просрочка. Нужно... Опять же, воспользоваться всеми механизмами, которые закон предоставляет, или кредитными каникулами, или реструктуризацией. Вы знаете, ну, по моей информации, на реструктуризацию банки идут. Было такой период, что они не шли, суды поправили, сложилась судебная практика. В России очень важна судебная практика. Не просто, что написано в законе, а как применяется закон, право применения. Вот, практика складывается в пользу кредиторов.
Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос. Отец моего мужа хочет взять ипотеку на покупку загородного дома, чтобы уменьшить сумму платежа. Мой муж хочет взять кредит, чтобы внести платеж по ипотеке. Проблема в том, что на данный момент мы юридически в браке, но вместе не живем. Скоро будем разводиться. И в случае развода кредит, который возьмет муж, будет и на мне. Как мне обезопасить себя? Дом будет записан на отца мужа, и мне от него ничего не достанется, и платить чужие кредиты я тоже не хочу. Какой хороший сын, но плохой муж, очевидно.
Да, ну, семья уже, мы понимаем, что, видимо, существует только юридически, формально. Знаете, раньше, вот здесь очень, опять же, важна практика. Примерно, ну, года два назад еще суды автоматически все кредиты считали, распространяли на них режим совместно нажитого имущества.
Общее,
ну, да, общего имущества. Общего имущества. И делились или поровну, или делились, если дети несовершеннолетние остаются с матерью, там суд мог уменьшать в пользу. Но сейчас, опять же, правоприменительная практика, она немножко изменилась. Суды рассматривают, кем брался кредит. Знал ли супруг, второй супруг, супруга о том, что берется кредит? Во многих банках, не во всех, но во многих банках, если берется кредит, то согласие супруга требуют. Ну, чтобы прямо прийти письменно, нотариально, подтверждение того, что дает согласие на этот кредит. Но если, например, супруг не знал об этом, и кредит был использован не для совместного имущества, не для ведения совместного хозяйства, так скажем, вот, то суд может оставить, это, ну, в судебном порядке, суд может посчитать, что этот кредит относится, и платить его должен тот человек, который кредит этот взял. Это уже судебная практика, надо в эту сторону смотреть. Но вот здесь очень интересный момент. Вот понятно, что да, скорее всего, ну, плох тот юрист, который говорит 100% и выиграете. В суде нет, 100% никто, только жулик может дать. По телефону они дают 100% гарантии. Здесь надо смотреть все обстоятельства. Но я бы рекомендовал, в последнее время у меня почему-то очень много семейных споров, они очень эмоциональные, они очень нервные для всех участников, включая даже судей и секретарей судебного заседания.
Это всем достается.
Всем достается. Потом по эмоциональности только трудовые споры идут. Вот, но семейные... Вот здесь, смотрите, я так понимаю, что слушательница уже приняла какое-то решение, угу. что семьи больше нет, фактически нет, юридически это надо сделать. Я бы сейчас на этой стадии, разные обстоятельства, почему они сейчас вот не разводятся, разные бывают обстоятельства, мы не будем эти задавать вопросы. Пока развода нет, можно сходить и подписать брачный контракт. Очень непопулярная у нас вещь, это какой, опять кажется, из американских фильмов, там, да, брачный контракт, но на самом деле у вас уже отношения, ну, такие деловые, не родственные отношения. Пропишите, что все кредиты, которые он берет в этот период до окончания брака, относятся на одного из супругов. Ну, кто берет этот кредит, второй не платит по этим обязательствам.
Так, вот. Есть какой-то более дешевый способ себя обезопасить? Ну, просто брачный контракт, это, я сразу просто оговорюсь, это довольно дорогая штука.
Ну, знаете, ну...
Но, с другой стороны, свое спокойствие, конечно, да, дороже.
Вот мне хотелось бы сказать, сэкономив на юристе, я понимаю, что я себя сейчас рекламирую своих коллег, что мы, это наш хлеб. Но на самом деле, вот знаете, я смотрел буквально недавно документальный фильм про диабет второго типа в Австралии. Казалось бы, где тут юристы. Но там было очень... То есть диабет – это ожирение, и начинают отмирать органы от этого ожирения. И прямо показывали операцию, отнимали палец у мужчины на ноге. Вот, и доктор... который проводил эту операцию, он чуть не плакал, потому что говорил, это же можно было мирным путем решить. Это можно было простым путем, там, диетой, спортом, еще чем-то. Нужно было вот там, на, ну, год-два назад, немножко изменить образ жизни и получить... И вот вы бы остались здоровыми с пальцем. Там уже второй палец, по-моему, ампутировали. Вот точно так же, по аналогии, я хотел бы сказать. Мы иногда думаем, да что юристы, да ну нотариусы эти, вот деньги только на нас делают. А когда вот эта проблема уже доходит до стати...
Судов, и
это может быть с операцией, да.
Что дальше делать?
Понимаете, сторонний человек, левый человек к вашей семье, не имеющий отношения, судья будет принимать, и не один бывает судья, вторая инстанция, вышестоящая инстанция, принимает решение о том, что, ну, вам казалось, ну, само собой разумеющимся, нет, будет закон, разделят вот эти кредиты, да, могут отнести к вам, если... Знаете, бывает, что мужья тоже находят хороших юристов.
Бывает,
и приходят в суд,
да,
с хорошими юристами.
Получается, что самый такой простой способ себя в этой ситуации обезопасить, это вот подписать брачный контракт. Любой там нотариус его легко и быстро составит.
Да, или...
Но если отказывают...
Ну, я тогда не знаю. Я бы рекомендовал, наверное, взять с мужа расписку. Мы не знаем, какие отношения. Если он категорически отказывается, тогда, наверное, обращаться в суд и зафиксировать, вот, что этот кредит берется, это называется юридический факт, вот, что этот кредит берется не в интересах семьи. Вот, потому что все равно какие-то доступ к документам есть. Мне буквально вот приходили на консультацию мама с дочерью, там, стадия развода. И вот одна из подготовок, как я говорил, пока, как бы это неприятно ни звучало, мужа нет, все фотографируйте. Все документы, которые есть, фотографируйте. Потому что потом документы в сейфе, в сейф
теряются
где-то.
Там куда-нибудь еще что-нибудь.
Да.
И здрасте.
Да, здесь вот опять это, в чем... чем сложность вот этого момента, семья юридически продолжает существовать. Или нужно быстрее принимать решение и заканчивать вот этот институт брака, который уже фиктивно на бумаге только существует, или быть готовым к последствиям, чтобы идти в суд и в суде доказывать, что кредит был не в интересах вот совместного хозяйства.
Я еще буквально один маленький аспект уточню. Да. Есть дата подачи заявления на расторжение брака, а есть официальное, ну, число официального расторжения брака. Как правило, это две даты разных, и они чуть позже одна от другой.
Примерно месяц. Месяц небольшим.
Да, примерно месяц.
Месяц на примирение могут дать.
Да. Если подается заявление, только заявление, и после заявления берется кредит. До того, как официально суд скажет, все, вы не семья.
Смотрите, вот, возможно, это дойдет до суда потом, уже когда семья будет. Это будет аргумент в пользу супруга, который был против кредита. То есть уже он запустил механизм расторжения брака. Все, он запустил. Что там человек делал, он явно делал не в интересах семьи, которая уже не то, что не существовала, а она заявила, одна из сторон, что она не согласна с этим браком.
Ну, вот еще один выход как вариант.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. 278-96-41. По этому номеру телефона в следующую программу мы ждем ваши вопросы. Сегодня на них отвечал частно практикующий юрист Олег Попов, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!